Говорит и показывает «Радио Свобода». Микрофон Елена Рыковцева. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. По печальному, к сожалению, поводу мы тут собрались. Я представляю вам гостей программы. С нами Виталий Манский. Здравствуйте, Виталий. Президент фестиваля «Арт-Док-Фест», кинодокументалист. Когда фестиваль?
8 декабря.
8 декабря начинается фестиваль «Самый лучший, самый любимый». С нами Юрий Богомолов. Здравствуйте, Юрий. Кинокритик, искусствовед. С нами Сергей Никитин. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Композитор, исполнитель. Мы вспоминаем сегодня Эльдара Александровича Рязанова, как вы, наверное, уже поняли. И с нами на связи Лия Ахиджакова. Леечка, здравствуйте. Очень приятно вас слышать. Мы счастливы, что вы успели прилететь из Новосибирска сегодня к нашему эфиру. Слово «счастливы» сегодня, конечно, совершенно неуместное, но мы рады вам, тем не менее, всегда. Тоже будет принимать в нашем разговоре Лия Ахиджакова участие. И вот вопрос, который мы так сформулировали, в общем, для того, чтобы не обо всем подряд говорить, а все-таки о каких-то вещах, может быть, важных для вас, уважаемые слушатели. Почему Эльдар Рязанов не боялся? Почему с самого начала он был таким вот человеком немножечко безбашенным с точки зрения отношений с режимом, с властью? И до конца мы о последних годах тоже будем его говорить, о политической позиции, которую он занимал, и в вопросах искусства, и в вопросах политики. И давайте я вот начну с Юрием Богомоловым разговор на эту тему, потому что я год два назад только, вы знаете, всего лишь, при том, что мы смотрели фильм «Ирония судьбы», не знаю, сколько лет там, прошло 30, 40, 50, 25. Но года два назад я посмотрела вдруг на эту заставку на начало, подумала, как такое могли разрешить? Ну как Советский Союз мог вот такое сам на себя разрешить, еще и показывать из Нового года в Новый год? Потому что это абсолютное категорическое неприятие режима, абсолютная сатира, развенчание, и бог знает что, в какой стране вы живете. Вы посмотрите, в какой стране вы живете, начиная с этого свой замечательный новогодний фильм Эльдара Рязанова.
Ну, тут объяснение, ну, можно вспомнить обстоятельства, ведь Рязанов и Брагинский, соавтор его, значит, многолетний, они сначала этот сценарий предложили Министерству кино, да, пришли там, сказали, зачем столько лирики, зачем столько песен, зачем столько музыки, ну, зачем это все? Эльдар Александрович тогда вышел с заседания этой коллегии, вошел в телефонную будку и позвонил Лапину, тогдашнему, значит, председателю телерадиокомитета. Тогда это как-то можно было сделать, как ни странно было. Значит, это самое, то есть он позвонил...
Сейчас Эрнст позвонит, да?
Нет, почему? Я полагаю, что Эрнст тоже можно позвонить с хорошим проектом. На самом деле. Просто Рязановых сейчас не очень много. А так...
Да. Ну, в общем, он позвонил. А Лапин при всей своей жесткости, строгости... Ну, тут еще были как бы противостояния двух министерств, и конкуренции между ними, амбиции были собственные, да. Кроме того, Лапин был, при том, что, значит, таким ортодоксом, он почему-то на каком-то этаже своего сознания очень любил высокую поэзию.
Да.
И многие очень рассказывают, что он мог читать стихи. Да и сам Эльдар Александрович потом рассказал об этом. Вот. Он его принял, он посмотрел и дал, значит, добро. И это делалось именно, так сказать, по заказу телерадиокомитета. А вот когда было сделано... Да тут тоже как бы возникла своя интересная интрига. Значит, он как-то не сразу рискнул это, значит, предложить показать на Новый год. Вот. Но, тем не менее, у Лапина была короткая связь с Брежневым. Он мог прямо через головы всех, значит, членов Политбюро позвонить и договориться. Ну вот. И Брежнев, который посмотрел на дачу со своей семьей, ну, как-то понравилось Брежневу что-то, вот какие-то эти самые все идеологические соображения, связанные с ним,
со страной,
не всегда имели значение. Да и институт дачи, так называемый в Советском Союзе, институт дачи при Кремле, это был особый, так сказать, институт, который иногда решал проблемы показа. Есть несколько примеров на этот счет.
Вот. «Белое солнце пустыни», по-моему.
«Белое солнце пустыни», потом картина Климова «Добро пожаловать» таким же образом вдруг проникла на экран, который тоже, казалось бы, ну как это можно было показать, да? И тут, значит, тогда Лапин устроил жестокую шутку над своими подчиненными. Он, значит, вынес эту картину на обсуждение для своих, значит, членов этого телерадиокомитета. Потом устроил обсуждение. Они просто единодушно сказали, что нет, друзья, вот по чем-то соображение.
Что
нет,
это?
Это нельзя, да, показывать, это, да, это как-то не очень хорошо. Ну, вот. И тогда Лапин всех выслушал, сказал, ну, а я все-таки думаю, что надо показать, вот, ко всеобщему. И была картина показана, естественно, был триумф, и все прочее. Картина потом еще и вышла в прокат, и тоже собрала публику.
И получила государственную премию.
Да, ну это, ну, вот как они...
А почему, уже... а почему это все-таки можно было? Потому что уже был несколько ослаблен поводок и ошейник.
И нюх тоже как-то, наверное, подводил уже.
Нюх-то еще их не подводил, но все-таки на каком-то уровне.
На какого года фильм?
75-го, я прекрасно помню.
Нет, уже были какие-то, да, послабления. В общем, если вспомнить...
Ой, в 30 лет, получается, как раз в этом году.
40.
40. Ой, я, да, да, 40. Я, нет, я чувствую, что это юбилейное, обсчиталось десяточкой, да, лет.
И,
ничего,
значит,
себе.
Эта картина, в конце концов... обошла.
Вся
и
жизнь с ним прошла.
Я думаю, что действительно, так сказать, это связано с тем, что уже частная жизнь была в какой-то степени, значит, ну, легализована и даже, можно сказать, санкционирована, несмотря на отрицательные такие, так сказать.
Да, а вот вы, Сергей, вы помните, что какие-то его опасения, Эльдар Александрович, связаны именно с этим, что вот эта картина может не быть разрешена именно потому, что она про страну вот так. Не потому, что там пьяные, и не потому, что там вот бардак, а вот потому, что это такая унифицированная какая-то такая страна, страшновастенькая в ней,
ну,
предстоит.
Я не могу припомнить каких-то вот таких
опасений,
переживаний. Все началось с того, что Михаил Леонович Таривердиев, с которым мы уже тогда были очень хорошо знакомы, просто вот пригласил меня поработать над саундтреком, как сейчас говорят. Вот. И это было просто счастье, попасть на Мосфильм, познакомиться с самим Эльдаром Рязановым. Для меня это было какой-то вот судьбоносный момент, скажем так. Вот. И вдруг оказалось, что... со мной все очень просто. Видимо, я был как раз тот самый доктор Лукашин с обыкновенным человеческим голосом. И там с третьего, четвертого дубля все завершалось. А мне даже было жалко. Мне хотелось еще поработать. А мне композитор и режиссер говорят, хорошо, все, закончили. Вот. И единственный раз я встретился у композитора с молодой тогда певицей Аллой Пугачевой. Ну, я ему пою. Я спросил у Ясеня, Михаила Леоновича. А Пугачев говорит, о, какую ему песню-то дали.
Позавидовал. Ух ты.
Вот. Ну, потом я узнал, что с Аллой были большие проблемы. И режиссеру, и композитору хотелось как-то элиминировать ее эстрадную манеру с подвываниями. Ну, вы знаете, о чем идет речь. Вот. Они добивались, чтобы тоже она человеческим голосом заговорила и запела. Ну, а она...
То есть они ее так приземляли, что ли, не знаю, причесывали?
Да нет, наоборот.
Но с точки зрения обтесывали ее вот эстрадность.
Ну да, вот как бы пытались избавиться, да, от этого. Пытались из нее естественность какую-то получить. И было 43 дубля, там, скажем, мне нравится, что вы больны. Вот. Но вот в конце концов получилось то, что получилось. Вот. И этот момент был судьбоносным в том смысле, что мы тогда вот познакомились и подружились с Эльдаром Александровичем. И, слава богу, вот эта дружба длилась 40 лет. И мы узнали его как просто человека, как человека, имеющего талант дружить. Для него это, я думаю, что самое, самое ценное в жизни. Ну вот, скажем, наблюдать было, как он общается с Зиновьем Ефимовичем Гертом, с Петром Ефимовичем Тодоровским. Это было просто, или с Булатом Акуджавой, это было, или с его другом, можно сказать, с юности, Василием Васильевичем Катаняном.
И это... А Катанян-то как?
А?
А Катаняны-то как?
Это они все... учились вместе.
Я спрашиваю, это я цитирую «Иронию судьбы», а Катаняны-то как?
Ну да. Да, он его
ввел.
Да, в текст фильма вводил. Как же Катаняны, ну, да. Да, они же собирались на Новый год встречать. А этому можно было позавидовать и поучиться. Вот такое бережное, трепетное отношение к другу и верность.
И к ансамблю, который создавался.
В общем, не обязательно, чтобы человек был известным из какой-то артистической среды. Это мог быть самый обыкновенный человек. Для Эльдара Александровича это не имело большого значения. Вот. Зато если он сталкивался с хамством, вот уже просто по жизни, он становился таким
яростным
воином. И вот был эпизод, когда он был в Министерстве культуры РСФСР тогда еще, и ему загородил выход его машины водитель министра культуры Милентьева тогда. И повел себя тот хамский, он его просто не дал ему выехать. Что привело, конечно, в бешенство Эльдара Александровича. И он написал письмо министру. Я, говорит, он написал, что я народный артист той самой республики, культуры, которой вы руководите. И в конце концов, каков холоп, такой и барин.
Вот. Так и написал.
Так и написал.
Ну вот. Лия Хиджакова с нами на связи. Лия, а вот вы помните, вот вы знаете, вы как-то с ним похожи по характеру. Я не знаю, я вас так воспринимаю, как похожих людей по характеру. Вы боец, он боец. Вы это в нем всегда видели? Или он с годами менялся? Или вот он для вас, вот, для вас, вот это вот его личность осталась?
Не могу разобраться, мне кажется, всегда. Вот мне сейчас так кажется. Так мне кажется. Но вот во время гаража, я только вчера выяснила, какого года гараж. Я такие вещи забываю. Я вчера была в Новосибирском академгородке, куда меня в 79-м году 79. С премьерой гаража пригласили.
Я очень хорошо помню.
Это очень знаменательная была встреча. В зале сидели те ученые, которые еще оставались, и те, которые уже отъезжали, и те, которых уже сбросили со счетов. Сидели очень разные люди. И, видимо, гараж задал особый тон общения. И, надо сказать, я струсила. Я думала, что я сделаю какую-то провокацию этим людям, не знаю. Ну, в общем, и вот я вчера играла спектакль на той же самой сцене, меня совершенно ошарашило. Я попала в то же самое время. Это, знаете, фильмы такие бывают, когда люди попадают в будущее и в прошлое. Я ровно попала в это же время, и в те же проблемы, и в тот же воздух, и в ту же ситуацию, я прям обалдела. Я помню, что когда снимался «Гараж», Эльдар Александрович уже, видимо, проявлял какое-то беспокойство, потому что он говорил, надо снять очень быстро, очень, чтобы это проскочило. Хоть за вот 30 дней у нас было, а там же на площадке были такие актеры, такие люди, и так густо населено было это все такими очень мощными, харизматическими такими людьми. И снять за 30 дней это было трудно, но он это сделал. И как это проскочило, мы все были потрясены. Может быть, это его авторитет, что ли. Я не знаю, чем это объяснить. И авторитет, и мощь его натуры, ведь это тоже очень важно. Он еще по своей природе, хоть он всегда оппозиционер, у него всегда очень сильное противостояние против пакости. И тогда оно было в очень мощной такой концентрации. Как это проскочило, вот не знаю.
Ну, это, кстати, очень непросто проскакивало. У меня так просто в жизни получилось, что когда вышел «Гараж», я была сразу в двух республиках. Я его посмотрела в Новосибирске, как раз вот там, где я жила. Потом я переместилась на Украину, где он был запрещен. Он был долго запрещен, на Украине его не показывали. Там в Москве показали, в Новосибирске. То есть там судьба-то фильма была непростая. Там он появился уже в прокате, как сказать, дольше, позже, чем в России. Там были разные вещи, связанные с этим фильмом. И в каждом городе по-разному. Спасибо большое вам за эти слова. И, Виталий, я перед тем, как к вам обращусь, я хочу, чтобы мы сначала послушали слова. Вы знали его в последнее время и уже по работе в Киносоюзе. Мы послушаем некоторые цитаты Эльдара Александровича, как раз говорящие о его некоторых взглядах и убеждениях, которые он высказывал в последние годы. Давайте послушаем.
20 декабря 2009-го. «Меня очень беспокоит, очень не нравится то, что происходит вокруг. Это какая-то нелепица. Я не понимаю, в какой стране мы живем. Нас, по сути дела, сплачивает только одно – единство языка и больше ничего, понимаете? Поэтому что это за капитализм или социализм вообще? Какая-то помесь всего? Не знаю. Мне это не нравится. Мне не нравится ксенофобия. Мне не нравится вообще убийство людей. Мне не нравится очень много. Мне не нравится, что говорят одно, а на самом деле происходит черти что. И все эти вопли о коррупции — это смешно, потому что надо начинать с себя. И вообще, я думаю, что пока не будет полного покаяния в нашей стране тех преступлений сталинского времени, понимаете? И ничего не произойдет, мы все равно остаемся выходцами Советского Союза в дурной части этого. Потому что были у Советского Союза и какие-то неплохие стороны, а покаянием не пахнет. И это не формальное должно быть покаяние, это должно быть глубинное покаяние. Это надо провести огромную кампанию, начиная сверху донизу, и отречься. Потому что недаром же в Германии идеология фашизма заклеймена, как преступная, понимаете? То же самое надо сделать и у нас, со сталинским временем. 19 августа 2011 года. Наш капитализм совсем не тот, что в Америке. Он у нас какой-то уродливый. То, что я вижу вокруг, принципиально чуждо культуре. Культура массовая, дешевая, захлестнувшая наше кино и ТВ. Возможно, такому капитализму к лицу. Но если говорить о настоящей культуре, то наш капитализм не выказал никаких признаков интереса к ней. 21 августа 2011 года. Я очень многие поступки Ельцина одобряю. Но единственное, что я не могу ему простить, это то, что он назначил такого преемника, который, во-первых, просто поднял опять, так сказать, то, что было отодвинуто историей, слой этих жадных, страшных, темных людей, которые представляли у нас самые страшные злые силы, за которыми стоят толпы казненных, окровавленных и так далее, и так далее. Вот чего я простить ему не могу, к сожалению. 9 апреля 2012-го. Сегодняшнюю политическую ситуацию я сквозь себя абсолютно никак не пропускаю. Я не знаю, в какой стране живу, не знаю, какой у нас строй. Я не понимаю, условно говоря, за что сидит Ходорковский, а другой олигарх почему не сидит. Я понимаю одно. Кроме русского языка нас ничего больше не объединяет. Я сегодня живу не в стране, а на своей территории.
Это очень грустные мысли, которые он высказывал, очень такие жесткие, трагические и где-то даже безысходные.
Ну, в общем говоря, у него была к его достоинству четкая гражданская позиция и полное отсутствие какого-то свойственного нашему времени влияния.
Конформизма.
Она даже была, мне кажется, в чем-то гипертрофирована жесткой, потому что мы в Киносоюзе собирались там несколько раз сделать письма, обращенные к президенту с какими-то требованиями, там, по-моему, по Сенцову, еще что-то, я сейчас не могу точно, так сказать. И письма, естественно, должны начинаться, любое письмо к президенту должно начинаться: «Уважаемый господин президент». И вот Эльдар Александрович четко ответил, он не поставит свою подпись под письмом, которое начинается словами «уважаемый президент».
Уважаемый.
Да. И, в общем, я думаю, что если бы мы все нашли в себе силы определиться и четко как-то, так сказать, вот, ну, говорить то, что мы думаем, и жить по совести, как советовал нам другой классик, было бы, мы бы жили действительно не на территории, а в уважаемой нами и всем миром стране. И Рязанов, как мне кажется, делал всю жизнь так, чтобы нас уважали, чтобы мы сами себя уважали. И он, кстати, себя очень уважал. Он относился к своей жизни, ну, то, что я, конечно, не будучи другом близким, но, так сказать, все-таки мы работали вместе на РЕН-ТВ, и там какие-то еще моменты мне удавалось наблюдать. Я,
да и боролись как-то в одной ситуации, фактически.
Скажем, что касается того же Киносоюза, я, например, сейчас скажу не о Рязанове, а о людях старшего поколения, о звездах советского кино, о том, как для меня это всегда вопрос, почему они с такой легкостью позволяют себя использовать. Использовать в каких-то политических кампаниях различных калибров, даже не беря за это какую-то, так сказать, достойную цену. Просто вот, что называется, вот так вот, в легкую. Когда Никита Сергеевич Михалков себя восстановил через суд в должности председателя Союза кинематографистов, он в назидание или, так сказать, как знак такого пиршества, или, так сказать, я не знаю, там, для каких целей, он организовал большой съезд в гостином дворе. Он, собственно, в историю кинематографа, наверное, и войдет как съезд в гостином дворе. И съезд, значит, он театрально так закрыл весь этот гостиный двор черным бархатом. Долго там шла какая-то приветственная речь, я уж не помню, что там было, но, так сказать, долго-долго-долго, а потом заиграла музыка, и вдруг из этого черного бархата стали выходить ветераны советского кино под музыку. И этот выход был срежиссирован как знак поддержки старшего поколения, вот, собственно говоря. И, понимаете, вот этот бархат, он был так, как бы две кулисы были близко друг к другу, и вот эти вот старики, они как бы руками разгребали эти кулисы и из темноты выходили в свет этого зала. И это была совершенно какая-то кафкианская картина, когда ты прежде понимаешь, что они там полчаса или час, или сколько, они стояли в какой-то подсобке, не приспособленной, и потом, значит, они выходят, этот бархат им как-то волосы разгребает в разные стороны, и они из темноты в свет, и они такие растерянные, растерявшиеся, и лицо за лицом, легенда за легендой, я не позволю себе перечислять эти имена, потому что, ну, на мой взгляд, это был какой-то абсолютный позор, стыд и падение каждого этого человека, который за собой несет какую-то историю, судьбу. Никогда Рязанова невозможно было себе представить в какой-то такой или даже более высокой компанейщине. Трудно себе представить Рязанова, так сказать, продвигающего какого-то политика. Да, Рязанов делал фильм о Ельцине, но это был фильм личности о личности. Это был фильм на
равных... Который он признавал, и с которым он во многом был согласен. Это был его человек.
И с которым он спорил, и с которым он не позволял себя сделать дураком в этой ситуации. Когда он сел на стул на кухне, из которого торчал гвоздь, он не промолчал. Он сказал: вы в какие декорации меня привели? Потому что понятно, что Ельцин не живет на улице Лесной или там на какой, что это квартира, ну, собственно говоря, адрес прописки.
Свиданий.
Понятное дело. Да. Ну, и так далее. То есть он не позволял себя никогда. Он был, так сказать, человеком на редкость правильным. И кино, которое он делал, он же не случайно в какой-то период жизни попытался уйти от этого легкого комедийного жанра в некие философские притчи, потому что он нуждался в возможности такого более жесткого, так сказать, обращения к народу. Но и умел понимать, что ему более, так сказать, как бы, что ему более точно удается через легкость повествования сказать более важные вещи. И его лучшие картины о нашей жизни, даже если это о нашей сегодняшней жизни, о современности, в которой он жил, даже если это история о бедном гусаре, которая, казалось бы, отсылает нас, это все-таки комедии. И вот в этих комедиях он создал летопись страны, как никто другой.
Энциклопедию.
Точнейшую жизнь.
Как Евгений
Онегин. Да, вот я, понимаете, смотрю на это все, вот на тех людей, о которых вы говорили. Мы все на них смотрим. Ведь все раскололось очень многое. Появились вещи, которые были бы невозможными. Вот есть, вы знаете, ну ничего, что я называю имена, это не страшно. Все знают, кто такой Карен Шахназаров, который сегодня стоит в эфире телевизионных шоу и поносит Америку. И он же когда-то снял «Город Зеро». Этот самый человек. Есть люди, которые стояли на Болотной и которые сегодня стоят на митингах за Крым. И вот ведь Рязанову... Есть масса людей, которые подписали вот это обращение среди деятелей искусств. Это крымское. И ведь ему же было бы проще и удобнее это сделать. Вот подписать. Или даже промолчать. А вот он идет и подписывает другое обращение. Вот когда случился Крым, ведь было же другое обращение к не очень уважаемому президенту, что не нужно это агрессия, это аннексия. Вы огребете... Там, это было такое предупреждение того, что будет очень плохо и очень страшно, которое сбылось потом. Я этот текст сегодня перечитывала. Оно сбылось. Вот как ему все-таки, Юрий Богомолов, удалось уцелеть во всем этом, удержаться, устоять?
Вот я все-таки... Самая верная, так сказать, биография – это художественная. Mm-hmm. Вот она в его фильмах, да? У него такой возник образ наивного человека, да, он его создавал, он его холил и леял, начиная с человека с ниоткуда, да, который вот явился на эту землю. А потом «Берегись автомобиля».
«Берегись автомобиля»,
там это, тоже вот этот мотив звучит. И я в это время, значит, когда Рязанов приступал к этой картине, я стажировался в объединении Пырева, где эта картина задумывалась. Я очень хорошо помню, как на первом этапе ее забодали. Сценарий, на уровне сценария. Когда ему, значит, сказали нечего, там было какое-то обострение внутренней ситуации в стране в очередной раз, значит, и ему сказали, и тогда ему пришлось делать быстро-быстро гусарскую балладу.
Вот так, да?
Да. И вот с этим было
ничего
связано.
Себе. Быстро-быстро гусарскую балладу – это сильно.
Да, нет, но он действительно, поскольку он стихи писал,
не то так
он,
плохо для фильма сделано.
Он сумел, так сказать, как бы, да, ее дополнить, опять же, так сказать, потому что с глотком сотрудничества автором, значит, это, этих стихов не очень складывалось. И глотков вдруг выпадал из реальности. Тогда он какие-то, значит, поправлял стихи, дописывал что-то такое и так далее. Он это сделал. И я очень хорошо помню вот эту ситуацию, сценарий. Тогда же еще лежал в объединении сценарий Войновича «Быть честным», как это назывался, его рассказ в «Новом мире». «Хочу быть честным», да. И режиссер Войнов, значит, да, хотел поставить эту картину, этот сценарий. И это обсуждение было, и все хвалили, и там присутствовали замечательные, так сказать, члены худсовета, и все хвалили, и Пырев, который курил одну сигарету за другой, и сбрасывал, и пепел в него падал, значит, на брюки, и так далее, он, значит, выслушал. А теперь, говорит, после всего, забудьте обо всем, что вы говорите, ничего этого, значит, не будет. То есть не захотели быть честными, значит, вот на таком уровне. И Эльдару, значит, это не разрешилось. Но потом он все-таки упорный человек, там откладывал с картины, но эту картину. И вот этот мотив его наивности, да, значит, переходил из картины в картину, и в том же «Гараже», где Лилия Ахеджакова, значит, там играл вот такого абсолютно, как бы, наивного человека, не принимающего правила игры уже, значит, этой бюрократии, этой советской бюрократии.
То есть это он наделил ее своими чертами.
Да, и какие-то, значит, ввел эти все... Хотя в эпизодиках он появлялся, да, мы помним, но всегда в каких-то таких комических ролях. То он, значит, пьяный в этом...
В самолете.
В самолете, потом он...
Трезвый в самолете, отбивающийся от пьяного.
Да, да. А потом он, значит, в этом гараже, значит, был... Но вот, самая его замечательная эпизодическая роль – это в «Старых клячах».
В финале.
Я сильно подозреваю, что на этой картине он как бы решил попрощаться.
Ну, в этом кадре абсолютно точно.
Да, было ощущение прощания.
Выходит, значит, и...
С этой песней.
И, значит, и песни, и так далее. И вот это судья в мантии, да, ну, вот, который прощается. Вообще, эта картина, я ее так пересмотрел сейчас, ну, вот, эта картина примечательна во многих отношениях. Там союз с армией, значит, этих людей. Там армия все-таки спасает ситуацию, значит, старых кляч. Ну, вот. И вот эта тема сопротивления, да, значит, мы смотрели еще до этого, была картина «Небеса обетованные», где уходил, значит, этот паровоз в небо, да, в небеса. И вот это старые клячи, где возвращаемся на землю и приходится, значит, вот это бороться. И вот так, такая траектория, повторяющаяся, это спираль, можно сказать, завинчивающаяся, вот, она очень характерна и очень последовательна для Эльдара Александровича. Я так получилось, что, значит, я со своим товарищем, сокурсником, еще молодыми студентами, брали первое, почти первое интервью у Эльдара Александровича для журнала «Искусство кино». Ну, вот, и мы, значит, много разговаривали на эту тему, и так или иначе это получилось, потом было опубликовано, а потом, через некоторое время, я написал такую, значит, небольшую статью в газете «Приложение к советской культуре». Она называлась «Просторечие копейка», поскольку стоило одну копейку это приложение. И, значит, эту статью назвал «Режиссер, который смеется», по аналогии с известным романом Гюго. Так вот, он в то время только смеялся. Да? Но должен сказать, что советскую власть подкосило, это ирония и улыбка Рязанова, Жванецкого, грузинских режиссеров, которые снимали свои замечательные комедии. Значит, да? Но иногда эта улыбка оборачивалась такой жесткой иронией в гараже, которая, увы, сейчас это все возвращается. Кажется, что, ну, в какой-то момент, ну, все, проехали. Это действительность, над которой смеялся Рязанов.
Ну, для меня «Берегись автомобиля» содержит, может быть, будущее, более конкретные и жесткие высказывания. Ну, просто тем, что там есть свобода. Вот вместе с мелодией Петрова, прям там, тарарарарам.
Да.
Или там, чья это нога? Это нога того, кого надо нога. Это не просто вот посмешить нас, а в этом такая была свобода высказывания. И вот что герой такой чудак, где-то это предвидение того же Андрея Дмитриевича Сахарова, которого вот высмеивали, какой он наивный.
Ну, смотрите, любопытная вещь. Он смог быть свободным, вполне, так сказать, развернуто свободным в советское время и даже как-то жить вполне комфортно и находить способ общения с многомиллионной аудиторией. И вот не новое время, а, скажем, после 2000-х годов, когда он был готов работать и хотел работать, это мы все как бы наблюдали, он не смог найти эту интонацию свободы, то есть он не смог найти общего языка с власть придержащими. И сегодня трудно себе представить ситуацию, когда ну просто его даже не пустят во двор Министерства культуры. Там будет просто стоять машина Бединского одна. Там не будет стоять машины ни Рязанова, ни никого другого, потому что изменилось все. Сейчас, по сути дела, Рязанов и не нужен. Не нужен свободный человек, который может как-то указывать, объяснять, направлять. Сейчас нужны люди, сейчас вообще отношение к культуре как к сфере услуг. Культура должна обслуживать власть, даже не государство, а власть у нас персонифицирована. Значит, культура вся должна работать на практически одного человека, ну и на ближний круг. Рязанова представить себе, опять же повторюсь, работающим в таких условиях невозможно. Поэтому получается, что Рязанов, даже если бы он был там на 20 лет моложе, с 30 лет моложе, наверное, он бы сегодня, ну, потому что я не знаю картины сегодня «Берегись автомобиля». Не знаю, да простят меня мои коллеги-кинематографисты, но нет таких фильмов.
Может быть, потому что он понимал то время очень хорошо. А это время он сам говорит, что как это так? Я не понимаю, что это, что вокруг меня происходит.
Ну, то время не было таким, знаете, так сказать, сахаром, рафинатом.
Я сказала, понимал. Я же не сказала, ценил, любил, признавал, вписывался, понимал, что там.
А то, тут... время было проще.
Проще?
Все-таки... Потому что, вы знаете, это как соотношение между войной и миром. Война упрощает. Когда есть две противоборствующие стороны, скажем, советская идеология и нормальный здравый смысл, я уже не говорю там о какой-то другой идеологии, то вот эта ситуация фронтального противостояния, она делает проще. А когда мир всегда сложнее войны. Вот этой сложности, бывает, мы не выдерживаем.
Подождите, я бы не сказал, что он так вот очень не понимал время, в котором он живет. Он очень точно расставлял акценты, очень точно рассказывал свою позицию.
Я пытаюсь понять, почему не было уже в 2000-х годах той легкости, о которой вы говорите.
Которые вы привели, они не запутавшиеся. Его вопросы, уже в них заложены ответы. Он, по сути, предъявляет, он обвиняет это время. И обвиняет с позиции понимания. И если человек, который уже не столь, может быть, мобилен, не столь, так сказать, ему легко там куда-то выезжать на какие-то публичные выступления, едет и выступает в поддержку Ходорковского, это точное понимание, что он делает.
Но он же живет в стране, как будто бы свободной, которая при этом не поддерживает, не выступает в поддержку Ходорковского. Вот тут какое-то, может быть, смещение того, что... Вот
Из ветеранов, кто из кинематографистов, деятелей культуры, большой список людей, уровня Рязанова поддержали Ходорковского, когда тут сидел в тюрьме.
Я говорю ровно об
этом. Большой?
Вообще никакой. Вот Лия Хиджакова с нами на связи. Лия, скажите вот свое слово. Вы себя чувствовали одинокой?
Я зацепилась за то, что, Юрочка, ты сказал про небеса обетованные и про старые клячи. Мне очень хочется, это уже забывается, но более счастливого времени, вот такого актерского, творческого, чем в небесах обетованных. Вы знаете, мы в помойке, в холод собачий, на кладбищенских каких-то, где делают эти памятники мраморные, в каком-то ужасе, и была сцена, ее, к сожалению, вырезали, я почти по колено в миазмах каких-то стояла, и надо было играть. Но как это все светилось, как мы были счастливы, как мы были объединены, вот этого никогда потом у меня не было, вот только в старых клячах, и знаете, я вам хочу сказать про электорат Рязанова. Вот сейчас говорят 86%, даже если меньше, но я же всю Россию объездила, а я как пароль от Рязанова, на меня люди, вы не представляете, какой могучий электорат у Эльдара Санча. Сколько людей его понимают, любят, помнят. И вот на меня исходила такая любовь и благодарность и после «Гаража», и после «Кляч», и после «Небеса обетованные». У него гораздо больше рейтинг, я вам вот что скажу.
Ле, смотрите, какой я вопрос вам задала, исходя из того, что Виталий-то сказал. У него рейтинг один, у его фильмов другой. То есть люди воспринимают его отдельно, с его взглядами, с его позицией, его отдельно как-то от его фильмов. Потому что с тем же Ходорковским. Вот смотрите, вот Виталий говорит, Ходорковский. Много ли поддержали тогда Ходорковского? Вы, Доризанов, вы чувствовали себя тогда в каком-то в сообществе, в большом? Вы же были одинокими тогда людьми, когда вы это поддержали.
Знаете, я и сейчас иной раз чувствую, что я одинока, а вся моя актерская братья, моя хата с краю, ничего не знаю. Но когда ближе поговоришь с людьми, оказывается, меня спрашивают, а их не спрашивают, а таких очень много. Просто им не дают подписывать письма, они бы подписали.
Да ладно! Да
я
ладно!
Вам серьезно,
да ладно, не на мне не надо. Вот да. Мне не хотят. Все боятся, что им при всем уважении. Это то, что я знаю доподлинно. Степень трусости наших коллег, которые кто не подписал, они не подписали. Это не то, что они были заняты, они не слышали, они там... Нет, они не хотят подписать, поверьте.
Какая-то часть не хочет и никогда не подпишет, и всю жизнь будет подписывать другие письма. Но есть очень большая часть, которая... Ну, просто они не очень известны и к ним не обращаются.
Я вам позвоню потом после эфира, вы мне расскажете.
Хорошо. Давайте мы послушаем. Я все равно хочу, чтобы вот мы в конце разговора каждый о своем самом любимом что-то сказал. И давайте послушаем, что люди говорят. Сегодня наш корреспондент ходил по Москве и спрашивал, что вы потеряли, о чем вы жалеете, что вы любили. Вот давайте послушаем, что москвичи отвечали ему.
Начиная с баллады «Давным-давно», заканчивая последними его фильмами. Это эпоха, это великий кинорежиссер.
Не будет никогда больше таких фильмов. Никогда не будет. И с юмором, и легкие, и не грузили, а вот именно как бы именно жизненные такие фильмы. Не могу я представить без его фильмов. Вот росла на этих фильмах.
Ну, это гениальный человек. Жалко, что он умер. Но, к сожалению, все умирают. Такой режиссер еще не скоро родится.
Что-то аж слезы навернулись. Как вот родной человек. Вот так вот до этого даже удивился. Сам, в общем-то, почему так. Цитаты, картинки перед глазами, актеры. Сам Рязанов в эпизодических ролях. Очень хорошо. Нет, жалко. Это такие люди уходят, а замены не вижу.
Без фильмов Рязанова не могу, потому что это фильмы, лучшие фильмы моей юности, моей молодости. Становление человека было на фильмах Рязанова. Поэтому это очень печально, жалко.
Его фильмы действительно остаются в памяти на всю жизнь, пока живешь.
Очень жаль, уходит эпоха талантливых людей старого поколения.
Фильмы этого режиссера настолько добрые, семейные. У каждого человека связано... Любая ситуация в жизни с его фильмами, у каждого просто-напросто. Кто-то повстречался, кто-то ходил в кинотеатр еще в те времена на его фильмы. Да просто это семейные.
Ну, я смотрел пару фильмов Эльдара Рязанова. Советский Союз, да, снимал? Хороший фильм.
Да ну все переживают, мне кажется, это настолько великий режиссер наш, скажем так. Тут по-другому никак.
Он сделал великое дело и прекрасно.
Из детства как бы идут эти фильмы и сопровождают нас. И вот в зрелом возрасте без этого русского человека, такого советского, трудно себе представить. Я Рязанова видел вживую давным-давно в детстве. Он приезжал, я тогда жил в Японии, и он приезжал к нам. Ну и тогда он уже был очень популярный. Тогда вышел фильм «Гараж». Я еще был маленький, не понимал. Но мне было интересно видеть реакцию взрослых людей, как они его любили, как, ну, с каким почтением относились, и как им было интересно его слушать.
Прекрасный, ой, какой прекрасный. Это один из уникальных личностей нашего времени. Таких режиссеров, как Рязанов, не было и долго не было. Очень талантливый, одарен. Я когда смотрел его фильм, я был в восторге. Я сейчас таких фильмов не вижу даже, чтобы... Ну, какое-нибудь понятие было об этих фильмах. Могу только к соболезнованию признать. Это очень великий, одаренный кинорежиссер.
Ну, это, конечно, феноменально, когда вы 40 лет проходит, и вы каждый Новый год смотрите один и тот же фильм. Это абсолютно феномен, по-моему, равного которого в мире нет. Вот нет такой нации, которая смотрит всегда обязательно один и тот же фильм. Я, Сергей, спрошу вас о личных предпочтениях. Я знаю, что у вас три фильма с ним было. Да? Вот «Ирония судьбы», «Забытая флейта» – это вы исполняли. Вы для третьего фильма писали, и не только исполняли. А вот
«Тихий омут».
Да, «Тихий омут».
Прозвучала песня на стихи Давида Самойлова.
Ваша уже, ваша.
Разлук, да. Просто а вот Эльдар любил очень.
Мне просто интересно, совпадает ли любимое кино рязановское с тем, где вы исполняли, или это совсем не обязательно?
Нет, ну вот уже про «Берегись автомобиля»
я уже
сказал.
Да,
ну, конечно же, «Ирония судьбы». Ну, я помню, когда я слушал, как Бехков поет, у меня было такое чувство раздвоения.
Ой, а как Талызина бедная перестрадала сколько лет.
Да, конечно, «Гараж», «Небеса обетованные». И вот последний его фильм, мне кажется, очень...
«Андерсен».
Да,
Андерсен,
совершенно все по-другому сделано.
А вы немножко ревновали к Мягкову все-таки?
Да нет, это он вообще ревновал.
А, да, вот так.
Но это все так, это в шутку.
Ну да.
Вот, Виталий, вы сказали, что сегодня не нужен Рязанов. Это вот им он не нужен, а людям-то нужен. Просто сегодня востребована как бы жизни, востребована сфера обслуживания.
И большая очередь стоит в обслугу.
А зачем? Объясните мне, зачем им такой Рязанов?
Айдар Александрович Рязанов – это область служения. Вот и все. У них, ну, в общем, стилистические разногласия имеют место быть.
По-моему, он со своей аудиторией все-таки разошелся.
И попытки эксплуатировать успешный бренд, в этих фильмах.
Ремейки. Это,
там, эти ремейки первым каналом инициированы. Да. Вот. Это все обречено, конечно же, на провал. Потому что вот вспомним строчку Акуджавы: не покупаются доброе имя, талант и любовь.
Ну, я тоже, это такая грустная тема, печально, мне тоже непонятно, когда человек вот так против, ведь он был против этой второй экранизации, ну, не экранизации, это называется ремейк, вот этой «Иронии судьбы 2», ему не хотелось, ему было больно. Зачем его терзать было этим вторым фильмом? Зачем его показывать по телевизору?
Ничего личного,
девальвируя
это
первый.
Бизнес.
И потом, эти фильмы, они уже умерли, их уже нет. Мы сейчас с трудом, вот вы меня спросили перед эфиром, я с трудом вспоминал, я что-то такое видел, и даже не помню, вроде актер, не помню ничего.
Но их же показывают вслед за Рязановским на следующий день, девальвируют.
Вот то, что сделано Рязановым, это вечность. То, что сделано под Рязанова, оно существует, оно даже, может быть, имеет какие-то бокс-офисы, оно решает какие-то, как вы правильно сказали, коммерческие сиюминутные задачи, но оно растворяется как пыль, как туман. Это, ну, фейк. Это, так сказать, тоже надо. Ну, почему нет? Ну, в конце концов, может быть, ему заплатили, в конце концов, какие-то деньги. Что дурного? Ну, заплатили.
Актеры.
Так сказать, актеры поработали, операторы поснимали, пленку поправляли, буфетчица, так сказать, сдала кассу.
Если мы об этом заговорили, это не будет некорректно с моей стороны вас спросить, почему вы отказались? Вот многие же ваши коллеги согласились, почему вы отказались от второй «Иронии судьбы»?
Не знаю, вот эту полутравлю такую, которую мне устроили, я оказалась единственной, кто категорически отказался сниматься в этом ремейке. И надо сказать, что я отребла на свою голову. Но у меня, кроме того, что я тогда выпускала спектакли, и я не могла поехать, но еще пошли какие-то страшные про меня истории, что я за 2 дня требовала съемочных, требовала квартиру. Какая-то мерзость пошла. А на самом деле-то меня потрясло, что актеры, которые снимались у Эльдара Александровича, согласились вот в этом участвовать. Вот это меня до сих пор, я не могу понять. Как же так? Это же просто очень непорядочно. Но я огребла за это мое.
Ну, вы большой молодец, вы наш герой, потому что это очень плохо. То, в чем вы не согласились участвовать, это по-настоящему плохо, и
я
вы сохранили...
Видела, я не видела. Во мне я,
к сожалению,
был
видела.
Страшный против этого.
Виль, я вспоминаю, значит, на самом действительно эту ситуацию, и меня тоже, так сказать...
Пробирает.
Дико, значит, бесило. Да. Бесит вот это, когда люди хотят чем-то поживиться...
На чем-то чужом, успешном,
что было,
да.
И все эти артисты, которые согласились поучаствовать в этой картине, они выглядели такими, так сказать, приживалыми, приживальщиками при уже новой, так сказать,
реальности. Ну, это их выбор, с другой стороны.
Это
давайте дадим им право, так сказать, делать со своей судьбой, что они хотят. Вот Рязанов делал со своей судьбой то, что он сделал. Другие делают то, что они делают. Ну, как бы демократия. Пусть каждый мажет себя той краской, которая ему больше нравится.
А вот что касается
любимого
вообще, да, всего того, что, значит, произошло, ведь он незадолго до своей кончины справил 88 лет.
Да.
Я вспомнил, значит, вот что, когда Виктору Борисовичу Шкловскому исполнилось 88, я ему позвонил с утра, чтобы поздравить Виктор Борисович, да? Он был такой усталый, у него голос, он сказал, да, 88. Если положить, говорит, плашмя, получится две бесконечности.
Господи, боже мой.
Вот. И вот Ильдар Александрович, можно как бы,
да.
Я в тот день и поздравил его с двумя бесконечностями. Вот. И думаю, что при том, что его уже нет с нами, все-таки... Он продолжает.
Он будет всегда. Он так уж, он так жив, как никто. Вы скажите о своем любимом все-таки. Я хочу, чтобы все вот высказались. Вот Сергей
сказал. Я так скажу. Мой один из самых его любимых картин, помимо уже такой классики, это «Замолвите слово о бедном гусаре» и «Вокзал для двоих».
Это ваши два.
Два моих
любимых.
Таких.
Ваши.
Ну, о бедном гусаре мне... Безумно нравится эта картина, и она очень объемная, очень объемная. А «Берегись автомобиля», даже не знаю, как о ней говорить, это просто
шедевр.
Какой-то абсолютный, знаете, вот где там есть, лежат в музеях эталонный метр, эталонный килограмм. Вот это эталонный фильм, абсолютно. Вот как так можно было сделать фильм, в котором нет ничего, пылинка не лежит лишняя, вот все... Все там так органично, все там так придумано. Актеры как будто родились, они невозможно себе представить другого Евстигнеева, невозможно себе представить другого Миронова, невозможно Папанова, Свободу
Юрга.
А вы не знаете и не говорите.
Да. Вот идеальный фильм. Правда, его нужно поместить в музей кино как пример идеального фильма.
Хотя главная роль в «Берегись автомобиля» писалась под Юрия Никулина.
Правда?
Да, но он по разным причинам не смог. И тогда Рязанов решил, что исполнитель роли Гамлета...
И слава богу!
Да, это теперь уже ты совершенно точно, слава богу. Ли, а ваши фильмы, вот ваши, вот личные, как зритель, не как исполнитель?
Я как зритель, да. Я тоже скажу «Берегись автомобиля», но я не могу отделить вот мой этот восторг от того, что это было, что это... Каждый фильм, который я с ним сделала, самое дорогое, что у меня есть.
Вот зрители, которых мы опрашивали на улице, они сказали, что такого уже не будет. Вы тоже так думаете? Что вот такого
не
уже
знаю,
не будет?
Знаю, никогда.
Конечно.
Такого, это уникальное явление. Никогда Тарковского не будет, никогда Рязанова не будет больше.
Ну, я вот чтобы так любили, я имею в виду даже, ну, конечно же, не такие
не
же работы.
Ни в какой никогда так любить, как Эльдар Александровича, в России не будут. Он что-то с нами сделал, приворожил.
Он так чувствовал лицемерие того, что его окружает сверху, да, того, что на него падает, и тогда, и теперь.
Но он был очень важной частью, на самом деле, этой огромной страны. Это, знаете, как вот одну вынимаешь карту, и все рушится. Вот Рязанов был просто этой одной частью, которая держала всю эту конструкцию. И я даже был однажды свидетелем его встречи со зрителями во Франции.
И оказалось, что во Франции Рязанов – это не Рязанов в Советском Союзе. И было очень, я не знаю, насколько ловко даже сейчас это рассказывать, он объяснял французам, кто такой Рязанов. Сделал это очень таким энергичным жестикулированием. Он для себя тоже, видимо, как-то оказался несколько такой странно неловкой ситуацией. Но в этот момент я понял, что да, может быть, и этим французам и не нужен Рязанов. У них, так сказать, есть там что-то
он
свое.
Он наш, а вот это, потому что да. Он наш и навсегда. Мы завершим на этом программу «Лицом к событию» на том, что мы с ним не будем прощаться никогда.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 9840, 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.